Recording in progress.
Здравствуйте, дорогой Дедерья.
Привет, Тимка. Привет, дорогой. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио.
Привет. Как я тебе? Я прям с этого.
Вообще
прям...
на стайле такой прям просто.
Это моя роба просто. Бытовуха.
А у этого, а у входа стоит какой-нибудь моцик, причем даже не какой-нибудь там банальный Харлей, а какой-нибудь там Дукати, да, вот что-то такого плана.
Вот это, нет. Я хожу пешком, я просто езжу плохо, у меня же этот, я хожу пешком.
А, вот я понял. А, вот эти дела, спортсмен. И у тебя еще должен быть, такой, знаешь, вот свитер вот с такими рукавами, вот с таким ебалом, вот так вот, эту самую, стаканчик кофе. Вот эти дела, нет? Ладно, стоп, отвлеклись.
Во-первых, не свитер, во-вторых, не кофе. А в-третьих, и первых двух достаточно. Вот, привет, дорогой Дедерья. Не, ну я пока, короче, могу даже в кожаной куртке даже посидеть.
Класс. Я ж, видишь. Класс.
Класс даже, да. Слушай, как там группа называется? А ну-ка вспомни-ка, дорогой мой друг.
Не одна... Сейчас.
Однородная матовость, чувак.
Нет, не матовость. Ты тоже, падла, не помнишь нифига, да?
Нет, а что я помню-то? Надо этот
вот.
Надо...
Я тебе сообщение посылал, я тебе просто сказал, да?
Да, ты мне просто сказал, но я ждал, что ты напишешь по-китайски.
Однородная матовость.
Да. Красава, ты нифига ты вообще.
Ну ладно, две чашки пуэра этому господину.
Не, ну ты что, еще пацан, у тебя еще память нормальная, что?
О, у меня с памятью. Это кто? Лена? Это ты? А где Вадик? А где Вадик? А что желтое-то? Это что, Геночка? Это вот, поэтому да, с памятью у меня нормально. Ну, так вот, слушай, надо записывать этот вот, надо записывать альбом. Просто однородная матовость, хороший. Да. Только я хочу, говорю, как это будет по-китайски выглядеть? Скажи, пожалуйста.
Но это мне надо с филологами.
Слушай, мог бы сейчас просто вообще два звука любых издать. Никто все равно не проверит, понимаешь? Ну, ты тоже.
Я издал, просто они не дошли до микрофона.
Пока, короче, все счастливо. На сегодня передача.
Сейчас
сегодня
я радио... это самое, как благовоние тут это самое.
Очень короткий, очень. Самый короткий выпуск радио Ишань. Все. И такой Илья такой, знаешь, головой отравлен такой именно. Бэм, блин. Все. Вот. Как там у вас дела вообще после Нового года? Произошли ли какие-то просто кардинальные изменения вообще? Что-то просто...
У нас да.
Точку перехода на вот эти
у нас, походу, все куда-то сдриснули.
Да.
И я прям вот вернулся на 10 лет назад, в те времена, когда мы вот въехали только в этот район. И здесь вот в каждом многоэтажном доме жило по одной-две семьи. И было спокойно, тихо, одиноко. Так вот, и радостно, так спокойно и радостно.
Шесть собак. Я говорю, один только ты, говорю, у которого шесть собак.
Ну, не шесть, которые... сейчас пять. Одного слили, слава богу. Вот. Ну, в смысле, на Новый год пошел. А-а-а. Пошел на Новый год. Такой нежный, был. Вот, с соусом его чили.
А, и вот во что. Я такой...
Вот эти дела. Я очень люблю собак. Да.
Это шутка.
Вот. Ну, в общем, короче, очень спокойно. Тихо. Mm-hmm. Вообще прям. Мечта. А к тому же сейчас этот самый, ну, как его, психбольница продолжается. Вот. И поэтому ни одного туриста. И поэтому вообще совсем прям. Как будто, знаешь... Новый район еще не заселенный, вообще весь город просто. Вообще на машине можно просто с закрытыми глазами ездить. Никого не раздавишь, даже если захочешь.
А ты ходишь в этот в заповедник?
В заповедник что-то мы крайний раз вот пару, да какой, уж, наверное, с месяц назад ходили. Редко, сейчас редко.
Почему?
Ну, это такая же тема, как у тебя это, в море искупаться, понимаешь?
Ну, так нет, вот смотри, меня бывает, что отталкивает вот эта вот история, знаешь, как бы с большим количеством людей, все кормят чаек там, вот это вот там, типа, все купаются зимой. Ну, такое, вот эта вот движуха, она бывает, ну, то есть, поэтому я ходил, когда было очень холодно, ну, или просто холодно, и ходил рано, там, в 8 утра, в 7 утра, ну, то есть, когда вот, типа, мало людей, солнышко встает, и кайф кайфунский, знаешь, и действительно можно и птиц покормить, и зерна принести, и вообще, ну, как, поэтому я понимаю, ну, у тебя-то там людей нету, у тебя-то там мотов, понимаешь, и вот, и все вот эти вот дела, у тебя-то там все совсем по-другому.
А у меня же речка, я на речку раз, а там все виды, так сказать. А что, она обязательно прямо вот в горы, чтобы горы?
Не знаю, ну я же знаешь, как чего ж ты же понимаешь. Я-то откуда знаю?
Нет, речка прям вообще мечта. А горы сейчас тем более, ну там то билеты берут, то сейчас вроде как бесплатно сделали. Ну, не берут бабки просто пока. То есть, ну, но там, чтобы до этого, до Тьенсини на машине доехать, надо потом идти там отмечаться, а иначе оштрафуют. Ну, какие-то такие, знаешь, вот эти. На речку и там прям.
Сказать, что река, это, конечно, вообще совершенно другой момент. То есть, в смысле, река – это не море. Как и другие очевидные.
Однозначно, и другие водоемы.
Да. Просто я же родился на реке, но въезжать начал очень поздно. Ну, я родился на Дунае. То есть Дунай это такая
прям. Не, ну Дунай, да, Дунай. А этот у нас вот эта селитизма-то мелкая, ё-моё. Ее, по-моему, можно по колено перейти.
А как она называется, эта речь?
А хер ее знает, как она называется. Причем никто не знает вообще. Не знаю, то есть там же такая тема, просто это же тур-зона, да, и поэтому вот там вот, где вот эти плоты плавают, это называется Дёучуйси, то есть вот это ручей 9 изгибов. А вот это вот то, что вот уже куда я хожу, оно как бы уже там не изгибается, а прямо, и это вот там все то он же или нет, мнение местных, значит, товарищей уже разошлось, уже расходится. То есть кто-то говорит, что да, это по-прежнему вот этот Дёучуйси, да. Кто-то мне говорил, что это какая-то другая речка, я забыл ее название. А вот этот вот Дёучуйси, вот этот ручей, ну, как бы вот это 9 изгибов, это просто ее, на самом деле, небольшой участок.
Ну, получается так. Там же
как бы так, такого плана, знаешь. И поэтому оно как бы, ну, я не знаю. А тем более тут у них реально тема с переименованиями, она не менее популярна, чем в России.
А что, в России переименовывают речки, что ли?
Ну нет, речки нет, но улицы-то постоянно же, понимаешь?
Ну да.
Ну, вот. Тут на самом деле, то же самое. Да, у нас, например, вот мы только приехали сюда, построили вот вокзал, на который вы приезжали. А нет, стоп, ты же прилетал.
Ну да.
Ты прилетал.
Я прилетал.
Вот, а этот самый вокзал, скоростная дорога, которая, вот, было одно название, сейчас уже другое. Ну, такого плана, знаешь, там, Уишань решили переименовать в скором времени, он по-другому будет называться, как раньше.
А как раньше?
Цхун-ань.
Слушай, ну для меня была очень интересная штука под названием, в смысле, я тогда когда узнал, что город Пуэр, это не Пуэр вообще на самом деле. То есть.
Не, ну как? Ты имеешь в виду Сымао, который?
Да, ну я, то есть я имею в виду, что типа, ну блин, вот вы были Пуэр, а теперь, короче, нет. Вот Пуэром будет вот тот город называться, знаешь. Типа, алло, это как же? Все, потом. Сейчас нет времени разговаривать, пока. Понимаешь,
нет,
то есть...
Ну да, нет, тут про алё, здесь никто не алёкает.
Нет, ну то есть, блин, город Пуэр, который, короче, сейчас не Пуэр, понимаешь? Вот это, типа, был Уишань, а сейчас будет называться, еще раз как?
Чунь-ань.
Ну ладно.
Нет, что? Ну он, вообще-то он так и назывался всегда. Потом его почему-то сделали Уишань, город, вот именно город, не вот эту деревню, где я живу, а вот, ну вот эта помойка-то вот эта. Вот, вот. Ее почему-то сделали Уишань. А теперь решили обратно в Цун-ань.
Цун-ань, ничего нет, Цун-ань. Но ты себе татуировку сделаешь, тут напишешь там Уишань forever, там вот эти все дела. Там.
Суишань очень прикольная тема. Здесь очень модная темка. Короче, писать 513.
Продолжай.
513 по-китайски будет Уисан. Уисан. Соответственно, вот как южане говорят сань, то есть шань. Ну, то есть здесь же многие говорят не шань, ну, как вот да, Путунхуа на таком, на классическом, а сань, уисан. И 513 тоже будет уисан, то есть 513. И поэтому очень модная тема, например, там этот самый автомобильный номер 513 вообще каких-то нереальных денег стоит.
Слушай, здорово вообще, надо сделать какой-то чай 513.
Вот. Именно... Ну, тут типа... просто тут каждая вторая вот эта вот чайная вот халабуда, она вот так или иначе 513 там присутствует.
Тогда нет, тогда все.
Ну и потом, ну это китайцу понятно, понимаешь, а нашему-то человеку начали объяснить вот эту амонимичность, тебе уже два раза в рыло дадут за одно слово просто. Ты кого падла амонимичностью назвал?
Да, Кирилл Павлов говорил, что, короче, он когда-то там своему другу сказал по поводу того, что он поступил на филологический факультет.
Ага.
Ну и как бы это вызвало бурю негодования. Что за фуфлологический факультет, понимаешь? Поэтому я тебя понимаю очень хорошо. Так, хорошо, слушай, у меня было пару тем для, в смысле, вводную. Хорошо, закончили? Окей, мы с тобой отдельно поговорим за Уишань. Ну, мне лично как бы, для меня это какое-то, знаешь, такое волшебное место, где живут эти хоббиты, там, драконы, вот это все дела, знаешь, ну там, ты понял. Гномы там.
Надеюсь, я в твоем сознании все-таки ближе к дракону, чем к хоббитам и гномам.
Надеюсь. Договорились. Да, да. Конечно, конечно, Илья. Естественно.
Нет, не хоббиты и не гномы. Не буду тебе льстить, да?
Да. Самурок.
Там еще много других созданий.
Да, да, да. Я имею в виду, что то есть для меня, знаешь, как бы, ну, я вот эти вот 12,5 секунд, которые я был в Уишань, то есть для меня прямо это, знаешь, какое-то такое типа, место, куда хочется вернуться. То есть все там такое классное, красивое, невероятно интересное. И поэтому, ну, блин, в том числе и нравится говорить с тобой об Уишань, потому что я тут же как бы глажу вот это вот воспоминание рукой, знаешь, там в голове. Вот. Нет, все хорошо. Искренне надеюсь, что тебе там будет жить и дальше комфортно, интересно и замечательно. А мы отсюда будем помогать. Ты хотел записать, если я правильно помню, какой-то видос, да, по поводу там, что там, как... Вот ты недавно выложил видео, как ты идешь по развалу, там, где всякие продукты, головы каких-то там свиней продаются там и все остальное, вот. А когда будет видос про Уишань?
Так это и был Уишань.
Нет, про речку там, про горы, про вот это вот, вот это, про чайный движ какой-то. Давай позаписывай видосы. Я слышал, что...
Да кто там... Юру-то посоветовал, я наконец-то GoPro-шку наладил.
Очень надеюсь.
Кстати, Димон, твой подарок. Я решил все-таки не пугать тебе словом фрезер. Ну, то есть, чтобы вот, ну, как-то, вот. И я купил фотик.
Фотик все-таки. Ну, спасибо большое. Ну, в смысле...
Да, тебе. Спасибо большое тебе. Вот.
Все,
да. Прям... Опять же, Серега. С Серегой мы жужу, он мне ква-ква, и все, мы все решили. Я вчера рубанул.
Фотик все-таки. Ну, фотик. Круто. Ну, я очень рад.
Фрезер, да, ну... фрезер с погружной пилой потом.
Теперь, получается, короче, тогда ты будешь нажимать на фотик, я буду вздрагивать.
Ты будешь вот так вот делать.
Да. Надеюсь, нет. Жив-жив, блин. Так, слушай, у меня есть, говорю, пару тем, ну, в смысле, тем-то там навалом, но они все требуют какого-то, знаешь, отдельного включения в настроение, в состояние. Я хотел про бронзу поговорить, про белый нефрит, хотел поговорить про каллиграфию, хотел поговорить. Это все прям, я искренне надеюсь, что мы как-то все-таки с тобой затеемся в эту кухню, но тогда надо что-то показывать. Ну, типа там, каллиграфию надо разворачивать и говорить вот это вот. Как ты, да. Давай мы поговорим, если у тебя есть настроение, и вообще поговорим про взаимопомощь и благотворительность. Ну, тут, мне кажется, твой любимый профессор, как его делало?
Ну, да, его фамилия слишком знаменита, чтобы ее называть.
Да, да, как-то она там что-то, ну, ты понял.
Да, да, да.
Тот самый, как этот, как Волан-де-Морт, знаешь, то есть, да, вот. Профессор тот. Давай поговорим на тему благотворительность и взаимопомощь. Как бы, причем взаимопомощь, как или ну, вот благотворительность это как бы типа делай добро людям, которых ты не знаешь. Да? А взаимопомощь это делай добро людям, которых ты знаешь. И вот как эта кухня вообще в Китае, как бы, вот, ну, как ты это видел?
Ну, вот, если сначала начать с того самого профессора, фамилию которого мы не будем из скромности называть, да. То у китайцев как раз, как ни странно, все очень грамотно в вот, организации вот этого внутреннего пространства и с пониманием того, как все это работает вообще. Вообще вот это все. То есть они очень четко и точно понимают, что ну, изначальные вот эти вот ну, животное начало, оно в человеке присутствует, является запускным механизмом и, соответственно, как она называется, так называемый эгоизм, он, в общем-то, здесь не порицается и не выделяется в какую-то такую прям вот, знаешь, такую порицаемую такую вот и презираемую черту. Потому что присутствует понимание, что мы все изначально вот это, сначала о себе, а потом уже о других. Вот. И это наш природный механизм. Вот. И очень часто можно как раз вот наблюдать признаки как раз именно такого подхода. Когда создается, может создаться такое ложное представление о том, что китайцы крайне эгоистичные, и им, в общем-то, на других людей вообще наплевать. То есть очень часто случаются какие-то такие мелкие...
На других людей китайских или на других людей не китайских?
Вообще на всех. Угу. На других особей. Угу. Вот. И иногда складывается именно такое впечатление. Но я неоднократно уже становился свидетелем как раз действий, когда куча народу сразу бросалась на помощь незнакомым людям. Вот. Первое и самое сильное впечатление, ну, как бы, ну, то есть мне всегда казалось, что вот китайцы, они такие вещь в себе, сам по себе, всегда вот это вот как бы какое-то сохранение некого вот этого внутреннего пространства, причем парадоксального при отсутствии внешнего вот этого проявления твоего пространства, да, вот этого личного пространства. Вот. Но в какой-то момент я понял, что у них личное пространство начинается от вот этой вот внешней границы тела, да, внутрь. Оно там, а не снаружи.
Классно.
Ну, то есть вот есть твоя граница, да, вот условно говоря, по пузу идет. И если на Западе личное пространство – это вот от пуза и вот сюда, ну, примерно, да, вот, например, то у китайца она не здесь, она там, за пузом, внутри. И они там себе очень аккуратненько и уютно себя чувствуют, крайне закрытые с этими вот этими китайскими вот этими улыбками, да, вот это вот, где, ну, непонятно вообще с кем ты. Вот. Но я вот помню в 2000, дай бог памяти, каком, 2008, по-моему, году, когда там было какое-то сычуаньское землетрясение, это вообще там адское там какое-то, садануло там пару городов, смыло там, снесло. Вот, вот. В 2008 году было очень-очень сильное и очень разрушительное землетрясение в провинции Сычуань. Причем именно в том месте, в котором мы были за 5 лет до этого, и даже один городок, в котором мы были, просто его не стало. Вот. Ну и реально серьезные бедствия, огромное количество жертв, там разрушено бесчисленное множество там зданий и все такое. И мало того, что, ну как бы целыми днями, ну понятное дело, что и это и в том числе и пропагандистская история, но при этом, ну просто реально вся страна бросилась. Ну это было удивительно наблюдать вот эти вот бесчисленные поезда и самолеты добровольцев, тут же организованные, значит, это вот там отдельно там какие-то рестораны кормят этих добровольцев, там еще какие-то там эти там шьют им одежду, знаешь, вот это вот, ну то есть вот когда все. И...
Хэ.
А?
Хэ.
Хэ. И главное мне очень, вот что меня очень поразило, что просто целыми днями по телевизору, вот эта тема там типа там какое-то главное собрание, там то ли в Пекине, то ли еще где-то, выходит, значит, там, ну, условно, да, тогда его, по-моему, еще не было, ну, там выходит какой-нибудь там Джек Ма, вот от этой самой, от этого самого, от Таобао 300 триллиардов, там, выходит следующий, значит, от наших 500, да, и вот целыми днями просто идут эти чуваки, которые, значит, отслюнявили денег, да. Не будем впадать в иллюзии, что все как один с радостью расставались с деньгами, но, тем не менее, это происходило. И это очень воодушевляло в том числе, да, то есть это был удивительный, грамотный, тонкий такой, и в том числе и пропагандистский ход, да, но тем не менее, ну, это реально было, ну, это было реально так. И это было, ну, наблюдать, не знаю даже, как сказать, и приятно, и завидно, и все остальное.
Эта штука как бы мне понятна, то есть окей, как бы, то есть там типа стране необходимо было получить поддержку, помощь, и наоборот, это объединило всех людей в стране. Здесь мне как бы история понятна. Это как даже, ну, то есть, в смысле, даже если бы этого не было, то есть это прям крутой инструмент для того, чтобы всех людей объединить с какой-то единой целью, тем более взаимопомощь, ну, что еще может быть ближе, знаешь, типа, ну, понимать, что твои усилия кому-то нужны, что понимать, что вот ты бы там до этого просто лежал на диване, а сейчас ты часть чего-то мощного, ты помогаешь, строишь, тебе благодарят, там это все понятно. Ну, то есть, а вот как бы вещи, в смысле, окей, здесь как бы вещи на какой-то бытовой какой-то там типа взаимопомощи, бытовой благотворительности, бытовой какой-то, ну, я имею в виду, на каком-то вот этапе или там типа не, ну, как сказать, анонимность какая-то, вот, ну, просто для разговора, интересно.
Слушай, по этому поводу, как и во всем мире, я так понимаю, потому что сейчас уже другой мир, мы-то уже, можно сказать, на обочину потихонечку съезжаем, ну, вот этого мейнстрима, да, а молодежь-то, она в нем живет, и там вот эти вот постоянные сборы средств вполне себе нормальное явление. Я вот помню в нашей какой-то там юности, да, какие-то такие глобальные сборы средств кому-то на что-то, но это должен быть какой-то очень уважаемый человек или там как-то в очень тяжелом положении, да, чтобы там что-то это. А сейчас прям вот это, ой, у меня тут зуб вывалился, братва, давайте все скинемся. Все скинулись мне на зуб, знаешь, там. Ну, вот. Поэтому сейчас, естественно, и китайский интернет в том числе, вот, хочется тебе куда-то пристроить, вот что-то возникло у тебя настроение, что у тебя вот эти 100 рублей, хочется тебе добро сделать. Да, пожалуйста. Хочешь для собачек, хочешь для кошечек, хочешь для крокодильчиков, хочешь там для детишек, хочешь там для этого, для этого. Да что угодно. Навалом огромное количество вот этих всех сборов средств, куда они идут, понятное дело, не знаю.
Портмоне.
Но это тоже все есть. Ну, то есть я имел в виду, что китайцы, как обычно, с одной стороны, есть вот эта вот очень четкая граница, дистанция и такая закрытость, вещь в себе, но при этом, как только возникает необходимость, то это не является препятствием к помощи. Наоборот.
Я вот об этом смотри, то есть как бы существует некая такая, как бы, или там, не знаю, миф, идея о том, что есть народы, которые друг другу помогают. То есть, в смысле, прям целые нации, которые как бы типа должны, в связи с тем, что у них существует своя собственная система координат, обособленная, то они, соответственно, как бы друг другу взаимопомогают, понимаешь, строят вместе там страну, государство и тому подобное. Поэтому мне интересно, как бы, то есть есть такая штука, что типа, мол, я китаец и ты китаец, поэтому, мол, вот, значит, у нас как-то сразу же дистанция короче, понимаешь, типа, и соответственно, вот, или это как бы...
Не, ну, тут вопрос, мне кажется, здесь несколько пластов, которые ты затронул. Один из пластов, значит, что делать, я имею в виду, смотря в чем помогать, да, то есть, когда случается несчастье, то я думаю, что весь народ, любой народ на Земле просто в силу своих биологических механизмов начинает друг другу помогать. Более того, например, стоит почитать работы каких-нибудь этологов современных, да, вот изучающих животных и, ну, животный мир, и, соответственно, транслирующих то, что происходит в животном мире, и на людей, которые тоже являются частью животного мира, да, просто такими специфическими персонажами. Вот. Так вот, выясняется, что у огромного количества животных существует вот это вот, я забыл, как это слово, ну, в общем, жертвенность. муравьи вполне себе остаются в заслоне и прикрывают отход там своего муравейника и гибнут при этом, заранее зная, что они погибнут. То есть там вот у большого количества животных есть вот эта жертвенность, альтруизм так называемый. Это не человеческая черта. То есть человеку свойственно приписывать это неким таким вот особенностям культуры. А это не культура. Это, собственно говоря, механизмы, заложенные природой в процессе эволюции видов для самосохранения вида. То есть если вид не будет сам себе помогать, то он просто исчезнет с лица земли. И более того, сама по себе культура и то место, в котором она зарождается, неокортекс, тоже появился для, собственно, сохранения вида. Потому что человечество стояло на грани вымирания. И для того, чтобы люди перестали друг дружку жрать, а как бы сплотились, объединились и тем и за счет этого выжили как вид, появился вот этот вот орган, неокортекс, часть мозга, которая стала продуцировать вот это то, что называется культуру. Вот, которая позволяет нам не есть друг друга сразу. Вот. И у животных это тоже есть. Поэтому как раз тема помощи друг другу в критических ситуациях, причем вот, ну, реально таких глобально критических, вполне естественный такой биологический процесс. И более того, непомогание в критических ситуациях, ну, у кого-то лично, ну, то есть вот эти рассказы о том, что там лежит чувак на земле, а все идут мимо, им всем пофигу, тоже вполне нормальный естественный процесс человеческий. Вот. И в Китае тоже всякое случается. Бывает, когда там валяется какой-то ежик зеленого цвета, и все идут мимо. Потому что делают вывод, что, ну, наверное, какой-то алкаш или там наркоман. Вот. Но в подавляющем большинстве случаев, которые я видел, вот такие, ну, вот у себя обязательно найдется кто-то, кто подойдет, вызовет скорую, там, подложит подушечку, окажется доктор. Ну, то есть, как и все люди на Земле, как и везде. Вот. Просто второй слой, который ты задел, это, мне кажется, то, что Гумилевым львом было описано вот словом пассионарность, да, то есть разные исторические, на разных исторических этапах вот эта вот некая такая активность, в первую очередь идеологическая, человеческая, она разная. И я так понимаю, что просто Китай в данный момент находится как раз на этапе вот этого пассионарного подъема.
Согласен.
Поэтому у них сейчас, да, вот это вот мы, мы китайцы, братья, там вот эта вот вся история. Плюс, естественно, все это активно пропагандой, ну, естественно, поддерживается, подогревается. Все присутствует. Поэтому тут вот это вот надо построить там это, поехали. Ну, вот как это было в Советском Союзе, вот эти все стройки Целины там и так далее. Вот. Китайцы во многом сейчас, ну, не настолько, но вот тоже у них вот это чувствуется, вот такой вот, ну, подъем. И поэтому, когда возникает вот этот вот пассионарный подъем среди вот популяции, да, так сказать, то неоплачиваемая помощь, она тоже становится более популярной и, ну, повсеместной. Вот. Пассионарность снижается, человек уходит в пассионарность – это, ну, способность выдвинуть приоритетом идею, а не вот это вот все покушать, покакать и поспать. Вот. И, соответственно, пассионарность снижается, тогда уже типа это вот мое, это мой домик, ты там такой какой-то синенький валяешься, значит, что-то ножками дрыгаешь, это, во-первых, надо позвонить скорую, да, это, ну, сколько сейчас уже звонок, уже тоже не так дешево стоит, ну, уже копеек 15 придется, понимаешь, плюс еще, ну, явно ты лежишь, тебе холодно, видимо, тебе мне что-то надо снять, подложить, ну, как, куртка дорогая, испачкается, а ты еще там, еще мало чего, кровь, не кровь, ну, понятно, да, наркоман, сам виноват, я пошел, нормально. Вот.
В общем и целом мне понятно. Ну, то есть мне вот эта вот история как бы про то, что, знаешь, там типа Маруся звонит кому-то в ИУ, да, разговаривает по поводу моей посылки и просто буквально, насколько я понимаю, там, знаешь, с первого слова как бы включается какое-то внутреннее взаимопонимание, один какой-то, я не знаю, как это сказать. То есть, знаешь, там типа то ли какие-то кодовые слова, то ли все. Меня все время это сильно впечатляло. Но я имею в виду, что это как, ну, блин, сейчас я правильно сформулирую. То есть мне все как бы казалось, что китайцы все-таки представляют собой какой-то некий общий, общее поле, общий какой-то, знаешь, пузырь как бы каких-то общих взаимопониманий, как бы, и, соответственно, взаимопомощь как бы тоже является как некой частью этого общего
мира. Так это же не взаимопомощь, это называется сотрудничество.
Прикольный, кстати, момент.
Понимаешь, слово сотрудничество предполагает, что мы с тобой занимаемся вместе, занимаемся трудом. И, соответственно, для того, чтобы нам обоим там, или не обоим, а всем нам, сколько мы все сотрудничаем, хэ-дзо, это называется, по-китайски называется хэ-дзо.
Да.
Сотрудничество. Вот.
Работа.
Хэ. Ну, правда, там другое хэ, но то, с тем же смыслом. Вот. Поэтому мне выгодно сделать тебе удобно, чтобы тебе было удобно делать мне удобно, чтобы мне было удобно делать тебе удобно. Чтобы тебе было удобно делать мне удобно, чтобы мне было удобно делать тебе удобно. И поэтому, ну, я не знаю, я здесь очень часто сталкиваюсь с ситуациями, когда, ну, люди демонстрируют какую-то удивительную адекватность.
Класс. Вот это, кстати, хорошее название для песни. Удивительная адекватность. То есть, мне кажется, прям, да.
Вот. Причем, к моему огромному сожалению, ну, не, даже не то чтобы сожалению, но как бы к некой такой констатации, гораздо, как ни странно, удобнее сотрудничать с женщинами и девушками.
Ну, там по-другому, да. Там, то есть, там, ну, мужчины все-таки должны сначала помериться.
Да.
Этими.
Ну, они должны сначала помериться, потом они должны помериться вот этими и вот теми, а потом вон теми и вот тем. Вот. И как, так как им надо мериться все время, то, значит, собственно, делом заниматься уже некогда. Mm-hmm. Ну, и тем более, как бы, коль скоро тебе, если ты правда хочешь делом заниматься, то ты уже, в общем, уже проиграл в нашем мерении. Потому что один из аспектов замерения, насколько мне похуй. Вот. И поэтому, как бы, если тебе вдруг в какой-то момент прям не совсем вот то, что я только что сказал, то ты уже, как бы, понимаешь, облажался, да? Вот. А девчата этого, ну, вам в большей степени лишены, и поэтому они просто делом занимаются.
Ну, согласен.
Эй, бабуины, е-мое.
Ну да, почему? Ну, в смысле, окей, как бы. Просто это очень, ну, очень интересный момент, понимаешь? То есть, получается, для того, чтобы сотрудничать, надо, чтобы два человека понимали, что они сотрудничают. То есть, я не могу работать, я не могу с тобой сотрудничать, если ты не сотрудничаешь, понимаешь? То есть, как бы, дружить в одну сторону нельзя. Поэтому тут такая история. Ну, и мне желание помочь, желание даже понять, а тем более как бы желание сотрудничать, это не такой часто встречающийся как бы факт. То есть такое явление лично в моей жизни встречается не так часто. Вот так вот.
Слушай, я заметил, что я вот по себе вижу, я продукт своего времени там, да, и своего там, своего места. Вот, и я заметил в себе, что любой контакт, по особенно когда вообще любой контакт, а тем более, когда этот контакт касается ценностей каких-то, передвигаемых туда-сюда, мной почему-то все время чисто инстинктивно, ну, в результате воспитания там, и особенностей, да, воспитания, воспринимается как, знаешь, там, наезд, попытку меня обмануть, попытку меня прошвырнуть. То есть вот в любом, любое действие, оно уже как бы, знаешь, вот, то есть любой мой контакт со своим каким-то, значит, партнером по труду, он на самом деле проходит, знаешь, вот в этой вот истории, да, вот такой вот, знаешь, вот, нельзя локоточки поднимать, а то печень откроется. Вот,
слушай, ну ты же как бы, ну ты же просто научен, то есть, условно говоря, знаешь, это, если ты 10 раз там вот это вот людям давал в надежде, что тебя там условно или там отблагодарят, или просто, ну, люди оценят это, а ты не оценишь. В смысле, ты не злой. Просто
не,
ты
не сильно... Нет, так в этом, вот, понимаешь, вот здесь как раз кроется основная ошибка моя. Потому что здесь никто не рассчитывает, что тебя оценят, и тебя покладят по головке. То есть опять, то есть ты даешь не из каких-то рациональных соображений, а из ожиданий каких-то экстра бонусов, понимаешь? И когда ты этих экстра бонусов не получаешь за то, что, как тебе кажется, ты экстра дал, у тебя возникает, значит, эта вот обида и все остальное, понимаешь? А здесь честные граждане, они не рассчитывают на экстра, а дают ровно столько, сколько нужно. И получают в ответ ровно столько, сколько нужно.
Ну, это вот целое искусство. Это прям, это целое искусство. Я очень часто, ну, мы, кстати, с тобой когда-то говорили на эту тему, я очень часто сталкиваюсь с людьми, которым заплатить за их работу, ну, не очень, но сталкиваюсь, которым заплатить за работу мало. Понимаешь? То есть вот сколько стоит там чашка? Там 1000 гривен. Вот тебе 1000 гривен. 1000 гривен хорошо, но чашка, понимаешь, я там долго старался, я ее делал, спасибо мало. И ты как бы понимаешь, что ты заплатил эту 1000 гривен, но при этом ты еще должен, понимаешь, остался. Ты уже не хочешь ни чашку, ни деньги платить, ничего не хочешь, как бы. И, ну, я, может быть, путанно объясняю, но смысл вот такой. То есть очень часто деньги не решают, а необходимо еще помимо этого еще как-то...
Ну, вот это ошибка, потому что в Китае бывает ситуация такая же, да, потому что художники, особенно вот эти творческие персонажи, да, у них тоже бывает вот это вот, ну, он же как бы, ну, то есть только ему известно, как страдала его душа, когда он вел эту линию, понимаешь, там, этой кистью. И вот на самом деле это была не тушь, это была его кровь, сердце. То есть вот это все понятно, как бы, да? Вот, но обычно как раз, почему деньги называются условной единицей? Потому что человек берет и оценивает это какой-то конкретной цифрой. И вот он чувствует, что вот это вот кровь его сердца, поэтому это не 15 юаней, как обычно, а 15 тысяч юаней. Понимаешь? И уже дальше кто-то вдруг вот каким-то непонятным прозрением увидел эту кровь и готов эти бабки отдать. Пожалуйста, не вопрос. Ну, то есть в результате вопрос с претензиями снимается, потому что я изначально свои претензии выразил в цифре. И если ты эту цифру принял, то ты, соответственно, и претензии мои, ну, как бы оценил, да, счел их адекватными и выдал, так сказать, бабло.
После того, как человек...
У художников есть иногда встречаются ситуации, после которых им бьют, ну, после которых как бы, ну, не происходит хэ, вот. Это когда начинается тема, ну, как бы по-китайски называется суйбен. Ну, то, типа, сколько не жалко. И вот тут вот, когда человек начинает вот это сколько не жалко, это сразу понятно, что значит, он хочет очень много, но, как, знаешь, как говорил Конфуций, хочу быть богатым, но воровать боюсь. То есть я хочу очень много, но как бы, но... А более того, я не знаю, сколько у тебя бабла. Может, для тебя и сотка не деньги. Понимаешь? Поэтому я вот сейчас скажу 80. А надо было бы сказать 800. Понимаешь? Вот, ну вот, оно же обидно, что упустил бабло-то. Понимаешь? И начинается вот это сколько не жалко. Но бывают ситуации. Я вот как-то раз тут ездил к одному гражданину. Меня один товарищ говорит, поехали, я тут сейчас поеду к деду, к одному, каллиграф, там все дела, вообще там козырь. Ну, поехали. Приехали к этому козырю. Вот, он что-то такое, что-то тут же засуетился, давай там свои какие-то каллиграфии доставать, что-то еще такое. Знаешь, такой что-то... А дед такой же, ему лет там 80 с лишним. А такой шустрый, раз, что-то достает. А я что-то смотрю его каллиграфии. Ну, а я-то наглый, избалованный, я же с Пекина, понимаешь? Я же там по всяким галереям походил. И позырил там всяко-разного, не только там каких-то местных колхозников, понимаешь, каллиграфов, а всяких там хо-хо. Поэтому я, ну, смотрю на его каллиграфию, ну, она классная, здоровская, ну для меня, ну, мне не очень понравилось. Ну, не в смысле, что я крутой, а в смысле, я вижу, что, ну, мне она не зашла. Ну, потом думаю, ну, вроде не надо деда обижать. Я говорю, дедуль, вот у тебя тут иероглиф чай, говорю, что почем хоккей с мячом-то? Ну, думаю, если ну нормально по деньгам, ну, куплю, чтобы там как-то эту ситуацию разгладить. Вот. А он там типа суебе. Ну, типа, ну, как бы, сколько не жалко. Но я так прикинул, я бы такой иероглиф там на пандяюань, например, я бы купил бы за полтинник. Угу. Ну, стоп, ну, видно. Я ему говорю, отец, сотку прям вообще легко тебе даю.
У него там прям
вот
сразу.
Так пошла вот эта пена, знаешь, изо рта. Да я, блядь, дешевле ляма вообще ничего не отдаю. Знаешь, вот это вот. А еще это особенно смешно, что ряд, ну, я-то знаю, что 20 лет назад, понимаешь, 100 юаней весь город Уишань стоил с окрестностями. Вот, и поэтому рассказа его, что он никогда дешевле сотки не давал, ну, оно такое, знаешь. Ну, что-то он повонял, я говорю, ну, ладно, бать, извини, ну, что, ну, нет денег больше. Все, и как-то раз он там все это свернул, тут же все убрал, и мы такие, вот, такое тоже бывает. Но это опять возвращаемся к бабуинам с линейкой, замеряющей длину, так сказать, это самое, и все такое.
Вот. Это как бы... Ну, это такая история, знаешь, то есть это он хотел, чтобы ты каким-то мистическим образом проник в его душу, понял, оценил его, и я не знаю, как это все сделал, но это как бы штука, мне кажется, абсолютно интернациональная, она везде. То есть человек творческий хочет, чтобы ты помимо денег еще оценил его невероятное искусство, понимаешь, и при этом, чтобы ты, заплатив денег, был еще все время должен, и после этого, чтобы ты все время, когда его встречал, снимал шапку и говорил, блин, вот да, честно.
Да.
Вот висит, прям каждое утро встаю и вот вам, понимаешь, прям, ну вот вообще.
Ну,
вот
засада все... в том, что каждый раз, когда ты на это претендуешь, в общем, претендовать на это не проблема, вопрос только в том, что ты должен быть готов, что тебе скажут 10 рублей.
Ну, я сталкиваюсь с такими вещами как бы повсеместно, и в этом как бы как раз, кстати, момент. Ну, то есть удобнее спокойно нажать на кнопку на китайском там Taobao или AliExpress, как бы получить товар здесь, чем упрашивать кого-то, ну, лично я говорю про себя, чем упрашивать тут, чтобы человек...
А это сделал... вот, я вот об этом и говорю, что понимаешь, в чем дело. Это неверное понимание назначения денег в том числе. Потому что деньги как раз удивительный продукт, который как раз дает возможность этот вопрос очень спокойно и легко разрулить. То есть условная единица. Ты в нее вкладываешь все, что ты чувствуешь. И если ты вот чувствуешь уверенность вот эту, да, и там, и плюс у тебя, естественно, ты нормальный человек, у тебя там дети, жены, жабы, все, ну, как бы, все нормально. И единственное, что тебе нужно, ну, уже как бы, знаешь, не зассать, так сказать, да, решиться и сказать, вот, я хочу за это $1 000 000. И быть готовым к тому, что тебе, ну, как бы скажут, ку-ку.
Будь готов к тому, что тебе скажут, продался, понимаешь? Поэтому тебе надо
и
как бы...
Это в том числе.
Такой невероятный баланс такой.
А это как раз опять из вот этой вот истории по поводу продался, это как раз вот это вот, опять вот эти таксисты, которые стоят около вокзала, понимаешь? И вот он лучше будет месяц ждать, но вот того лоха, который поедет за сотку баксов, понимаешь? Чем по десятке за день съездить каждый, ну, 10 раз. Вот это вот из этой же истории. Это нормальная тема. Мы опять возвращаемся к нашему удивительному профессору. Мозг не хочет работать. И вот это вот, когда ты называешь цену за себя, да, вот за свой труд, в который входит все. Кровь сердца, душевное переживание,
любовь
и все остальные удивительные животные, да, вот, это на самом деле мозговое усилие, потому что ты должен тупо все это взвесить, адекватно оценить, посчитать, продумать еще кому сколько чего сказать, правильно? Ну, так-то по-нашему, по-бразильски. Вот. И уже после этого за это отвечать. Быть готовым к тому, что ну, никто не купит. Там, или даже некоторые могут сказать, там, или продался, или вся остальная вот эта срань. Но это единственный путь, ну, как ни странно, и духовного развития в том числе.
Я думаю, что это максимально честно просто. То есть ты должен при любых обстоятельствах всегда оценивать свою работу и понимать любую работу, и всегда понимать, что она что-то стоит. Если ты готов за нее, ну, взять деньги, окей. Если не готов, тогда и не продавай ее вообще. Потому что вот эти вот истории типа «я продаю, но я не очень хотел бы, и вы мне…» Это все как бы чудесно.
Нет, это все опять вот нежелание ответственность принимать.
Ну, как бы да.
Другого нет, только это. Ну, то есть я говорю, я хочу за этот чайник 100 тысяч долларов. Я могу объяснить, почему. Ну, я считаю, что он стоит 100 тысяч долларов. Если ты так не считаешь, ну, значит, ты его не покупаешь. И все. Можем поторговаться, если у тебя и правда есть желание. Или нет, не будем мы торговаться. Я меньше не хочу. Я лучше его сам разобью. Ну, я за это отвечаю. Не за справедливость этой цены, а за то, что вот у меня есть такое представление. И я готов нести ответственность за то, что оно именно такое. Ну, как бы в виде там этих самых прокрученных вот этих висков там и так далее. Хотя, с другой стороны, ну, а, собственно говоря, в чем проблема-то? Я тебе его что, навязываю? Или это что там, ну, не знаю, хлеб в голодный год, что ли, или что? Ну, что крутить-то? Не знаю, вот мне вот очень, кстати, вот интересный, кстати, вот аспект по поводу вот этого «продался, не продался» и вот это вот типа «дорого ебанулся», да? Я, честно сказать, вот я в какой-то момент начал обращать внимание на то, что здесь вообще не бывает такой реакции. То есть я вот никогда от китайцев не слышал темы, что типа, ну типа, чувак, о, нифига себе.
Давай, я
сейчас. Ага. Типа чувак совсем типа сбрендил за какой-то типа сраный чайник, зарядил там, знаешь, там, ну типа десятку. Вот ни разу, ни от кого никогда не слышал такого комментария.
Ну, это просто, ну, не понимание.
Могут быть такие. Или типа, ого, нифига, у чувака такой чайник крутой, дорогой. Ну, если человек, например, не разбирается, он просто говорит, круто, чайник, видимо, чайник крутой, раз столько денег хочет. Вот. Mm-hmm. Второй вариант людей, которые разбираются, хороший чайник, но вот примерно такой же, вот там за 3. Нет темы типа придурок десятку ломит. Ну, то есть,
барыга.
Чувак хочет ломить десятку, он это делает.
Ну, понимаешь,
то, что он ни одного этого чайника не продал, это опять его ответственность, его проблемы. Понимаешь?
Ты чего-то не понимаешь, и поэтому этот чайник стоит денег. То есть никто же не понимает труда, как этот чайник появился. Что было, что, сколько нужно было проделать километра часов, блин, для того, чтобы этот чайник тут появился. Сколько труда, усилий, бессонных ночей, одолженных денег для того, чтобы этот чайник… Ну, то есть это, мне кажется, нормальный момент. В смысле, это есть не уважение к твоему выбору, а есть уважение к твоему труду. Тогда, ну, то есть мне эта штука понятна.
Просто тут такая есть тема. Значит, возвращаемся к профессору…
Да.
Неназываемому Умин, безымянному, к профессору безымянному. Вот. По сути дела, вся эта наша интересная, удивительная жизнь представляет из себя ту самую прекрасную, удивительную игру, которую мы все в детстве играли под названием «Царь горы».
Ну да, согласен.
Вот. Поэтому все мы лезем, все мы пихаемся, отпихиваем этих. Лезем по этим, кто-то лезет по нам, кто-то нас отпихивает, и все мы стремимся туда. И, собственно говоря, насколько я понимаю китайскую специфику этой игры, она заключается в том, что если ты начнешь, значит, щелкать вафельником по сторонам, оглядываясь, как другие лезут, вот, то в этот момент можешь пропустить чье-то копыто сверху, понимаешь, в рыло. Поэтому как бы центрованный и собранный, значит, ползешь наверх, как бы уворачиваясь там от этих, там, от пуль. Вот. При этом главное, вот, ну, что их отличает, да, от других, что вот эта тема типа «продался», это как раз делают те, кто вместо того, чтобы, ну, как бы лезть, понимаешь, вот это, смотрит по сторонам, как лезут другие, и вот, а он продал, ну, вот это вот, понимаешь?
Ну, и, да, у китайцев там просто гигантская конкуренция.
А эти
там...
понимаешь, что если ты будешь вот это вот орать, кто там что куда продался и так далее, то ты же первый и слетишь, потому что ты, вот это, и тут же полетело. Вот. Это не хорошо, не плохо, это не добро, не зло, не кара тебе, или не наказание, или там не карма погнутая, или, ну, в смысле, описывай себе как хочешь. Но главное, что как бы собранный все время, как бы, понимаешь, локоточки всегда внизу. Как бы, типа, вроде все нормально, но печеночку, блин, с почечками как бы на всякий случай прикрываешь.
Ну, знаешь, на самом деле, мне кажется, это правильная история, то есть, как бы, никто не рассказывает про какие-то, знаешь, типа, мы на самом деле просто с тобой, сынок, гуляем, а вот эти вот наши две вот эти тяпки, короче, которыми мы должны, знаешь, эти сорняки вырывать, это просто у нас такое хобби такое, типа. Ага. Я имею в виду, что как бы да, все работают, всем необходимо выживать, все трудятся, и каждый трудится в меру своих возможностей, желаний там, и стремлений и тому подобное. Как бы все находятся в каком-то общем поле, но при всей при этой ситуации как бы все понимают, для чего это делается, понимаешь? Я имею в виду, что нет здесь как бы каких-то, ну, вот этих вот, знаешь, эфемерных, то есть, типа, я написал эту картину просто для того, чтобы она у меня висела, или там, типа, ну, короче, мне кажется, что так честнее, понимаешь, значительно, то есть, тогда, когда ты говоришь, окей, я работаю, да, это стоит денег, это стоит вот столько, потому что я так решил, если вам не подходит эта цена, ну, окей, но, типа, ну, короче, мне понятно. Мне понятно, я считаю, что так правильно.
Не, а тут понимаешь, в чем дело? Деньги в этом смысле, как ни странно, еще являются и неким мерилом. То есть искусство, оно, по сути дела, ну, порождает, да, там какие-то, запускает какие-то эмоции, рождает в тебе какую-то волну, рождает в тебе какие-то ощущения, которые тебе нравятся. Угу. Ну, или как-то вот они тебя там заставляют чувствовать жизнь, там, ну, по-разному, да. Вот. И как это? К чему слова, когда на небе звезды? Ты да. Нарисовал, ты туда кровь души вылил на холст. А я мимо прошел и увидел. И у меня тук-тук-тук-тук-тук. И все. И оно родилось. Мне никто не рассказал, что оно у меня должно вызвать усиленное сердцебиение. Я просто посмотрел, и оно раз... И как бы, а чё почём, хоккей с мячом, а вот, а у меня есть. Раз, и всем хорошо.
Ну, это мы говорим про нефрит, про чай, про каллиграфию, про все остальное. То, что как бы денег не стоит, то есть, в смысле, то, что нельзя оценить, то, что, ну...
А как нельзя оценить-то?
Ну, так.
Да нет, это же как раз искусство жизни, в том числе и способности, умение оценить, и предмет в том числе. Это тоже искусство. Проживание жизни. Способность давать точное имя. А что тут такого?
Для того, чтобы оценить, ты должен разбираться. По-другому ты не сможешь дать никакой оценки.
Но ты не сможешь начать разбираться, пока 10 раз не оценишь неправильно.
Ну, согласен.
И поэтому в конце концов все не заканчивается, но приходит к дедушкам, которые говорят примерно сколько. Ну, если это какой-то серьезный там предмет, правильно, и к специалистам, и к мастерам. И это тоже гармоничная структура жизни, когда человек на склоне лет накапливает какой-то вот такой вот именно, ну, в первую очередь, интеллектуальный опыт и в какой-то момент становится, ну, неким авторитетом. Не конечным авторитетом, но все по-разному, да, разного уровня авторитеты там и так далее. Но он как бы утрачивает физическую силу, и он уже не может при помощи нее как-то двигаться дальше. Зато у него появляется вот эта вот интеллектуальная штука. И жизнь в своем вот этом вот иньян-иньян движении, она продолжается. Это один из таких гармоничных аспектов. Так и должно быть. Молодежь, не обладающая еще точностью, ну, вот этой вот интеллектуальной, да, она, так сказать, одалживает точность у тех, у кого этот опыт имеется, вот, ну, да. При этом делясь тем, чего у нее в избытке. И в результате происходит вот это вот гармоничное взаимодействие молодости и старости. Каждый получает свое, и всем хорошо. Нормально. Сейчас, правда, эта система немножечко нарушилась в связи с наличием интернета, который так активно вторгся в нашу жизнь. И мне кажется, человечество пока еще до конца не осознает вообще, что это за хрень такая, в которую мы попали или которая к нам попала. Ну, я имею в виду интернет. Вот. Поэтому некие такие глобальные вот эти вот устои жизненные пошатнулись. Потому что сейчас ни авторитетов, ни хрена. Сейчас я все понимаю, авторитеты, да. Все мастера, все специалисты. Никого проверить нельзя. Имен настоящих нет. Вот, у всех какие-то погонялы там или еще что-то. Фотографий тоже нет. Вот это вот, ну вот это вот, вот это все. Но мне кажется, оно рано или поздно все равно тоже устаканится. И все равно вернется. Потому что это, ну, закон жизни. Ну, иньян никто, ну, не отменял. Чего-то становится больше, чего-то становится меньше.
Интересно. Я хотел поговорить про, как бы, про взаимопомощь китайцев. Знаешь, как бы, типа, их как бы, типа, место в мире, где они друг другу помогают или не помогают. А мы заговорили про совершенно другую историю. Да, про тему, как бы, денег, авторитета, оценки собственного труда, творчества. Это, мне кажется, более глобально.
Не, ну, вопрос. Помогают, не помогают. Я могу точно сказать, что точно так же, как и все остальные.
Я понимаю.
Ну, кроме вот этого, вот этого более грамотного использования. Более того, мне очень понравилось, что вот этот вот процесс такого, как бы, пожертвовательный, да, он при этом еще и регламентируется государством, и государство за это дает всяческие преференции.
Понимаешь, я про что? То есть, ну, судя по всему, не может выжить, как бы, какая-то нация без взаимопомощи друг другу. Просто, как бы, или типа даже не обязательно эту помощь просить или требовать, нужно просто понимать, что в случае чего она будет. И тебе уже легче жить, понимаешь? Тогда, когда ты понимаешь, что если вдруг, может, это никогда и не настанет, знаешь, но если вдруг ты попросишь, тебе помогут. Там неважно в чем, финансово, неважно, это вопрос уже другой. И, судя по всему, эта штука присутствует. В мире есть целая куча народов, там, евреи в том числе, которые, ну, насколько я понимаю, у них вот эта история, или, по крайней мере, мне так кажется, как бы взаимопомогают. Вот, и есть целая куча, как бы, людей, которые так или иначе объединены либо национальностью, либо религией, либо какой-то, ну, вот, и они друг другу, как бы, но еще раз говорю, мне вторая половина нашего разговора понравилась, ну, или показалась более интересной, понимаешь, она менее очевидна. Понимаешь, про авторитет и деньги, потому что тут у меня сразу каких-то там несколько своих собственных мыслей. Ну, блин, да. Поэтому
взаимопомощь, тем она сильней, чем больше давление на вот на этнос или на группу на какую-то.
Ну, вполне вероятно. Ну,
то есть понятно, да, что если там какие-нибудь китайцы приехали в Америку, их всего 10 человек, то они будут, как в той песне, понимаешь, спина к спине сражаться и все такое. Но как только к каждому из этих 10 человек приедет еще по 100 родственников, то тут же появится уже там не 2, а там опять чайнатаунов, которые к тому же потихоньку начнут друг с дружкой там как-то что-то еще и рамсить. Да, да, да. При этом деды, в каждом из этих чайна-таунов будет сидеть такой патриарх, который вот один из тех 10, которые приехали первые, и будут говорить: «Ёб вашу мать, детки, мы вот с дядей Лю и с дядей Джао тогда спина к спине, видите вот этот шрам через всю рожу? Вот если бы не дядя Джао, тогда вообще бы башки не было, а так просто, ну, как бы рыло вспороли, ё-моё, а вы, придурки, из-за каких-то двух шлюх уже друг друга завалить готовы». Понимаешь? Ну, понятно, понятно. Это известные конструкции. При этом, если вдруг начинается, вдруг выясняется, что китайцы враги всего мира, понимаешь, и тут же начинается вот это вот там какое-то гонение глобальное, то тут же эти 10 чайна-таунов опять как, ну, как бы опять как те 10 человек, их основавшие, спина к спине опять стоят, понимаешь, и начинают. И, ну, это не только, это любые.
Ну,
это природа так устроена. Ну что?
У меня есть вопрос, скажи мне, я вот что думал. То есть ты говорил про то, что есть банан, да? Это типа желтый снаружи,
да,
белый внутри.
Да.
А есть какое-то подобное описание вот такого человека, как ты, который белый снаружи, но уже такой желтоватый внутри такой?
Ну, гепатит.
Какой-то гепатит.
Ну, если, ну, как обычно, желтеют при гепатите, я так понимаю.
Желтеют, то все равно, да, то есть ты же как бы белый снаружи, но там что-то у тебя внутри.
Да какое, это я так пока, вот знаешь, это перед камерой тут этого умного дать такой, знаешь, философия. А потом здесь на дорогу поехал, понимаешь, сел за руль, раз кто-то там подрезал, и все понятно, какого тут цвета товарищ без билета, понимаешь? Все, уже вот это вот резкие тормоза из багажника, топор там, и, ну, все как положено. Традишнл.
Висят слова китайские, ну, вот за камерой, правильно я понимаю?
Ну, просто... у меня тут просто экран такой, да, по нему бегут вот эти строки, да-да-да. Вот. И после каждой строки только вот здесь не надо матом, и вот здесь не надо матом, и тут матом тоже не надо, и вот тут вот тоже.
Запикаем.
Да-да-да.
Короче, знаешь, какие-то там эти... Вот, на самом деле, да, надо сделать. Так, да, слушай, ну так интересная, короче, такая беседа, разговор интересный, как всегда. Мы просто с тобой ну, на тему денег, мне кажется, никогда не разговаривали. Потому что мне лично, ну, мне это лично кажется вот уже в моем возрасте крайне как бы такой важной вещью, актуальной. И учить, мне кажется, надо детей деньгам. Ну, то есть объяснять, что это такое, как бы, потому что нет понимания этого, нет даже вопрос не ценности денег, а нет понимания вообще, что это такое, для чего они нужны.
Ну, и видишь, нужны... китайцев не коснулась некая парадигма о том, что это зло, ну, да. И которая породила, в свою очередь, вот это вот не совсем, ну, как бы не совсем такое осознаваемое и как бы, ну, непонимаемое поведение. Потому что тебе рассказывают, что это зло, при этом жить без этого тоже нельзя, и как бы стремиться как бы к этому надо, но при этом это как бы зло, и тебя все время, соответственно, вот это вот расколбашивает, потому что с одной стороны ты вроде хочешь заработать, с другой стороны как бы это зло, и ты, получается, хочешь заработать зло, но при этом без этого тоже нельзя, и тебя все время рвет как бы на родину. Вот, понимаешь? А у них нет этой парадигмы, у них нет понимания, что деньги – это зло. Избыточность, стремление к ним за счет чего бы то ни было, есть перекос, который, ну, в любом случае не полезно для тебя, как с любым другим явлением. Ну, то есть чай – хорошая штука, слишком много чая – вредно. Деньги – хорошая штука, слишком много, даже не самих денег, а желания ими обладать, да, которые затмевают все остальные там, вот, отношения к здоровью, к родственникам, к другим людям, опять вредно. Но не они сами, а вот это стремление. А более того, то, что оно есть, и оно нормально для человека, это точно так же, как и аппетит. Да? То есть булимия – плохо, хороший аппетит – признак здоровья крепкого. Твое совершенно нормальное, устойчивое желание и к тому же коррелирующее с твоими силами по добыванию этого объекта, ну, типа деньги, это как хороший здоровый аппетит и способность еще и удовлетворить его. Это свидетельство крепкого, хорошего здоровья.
Да.
Ну.
Баланс.
Поэтому, баланс. Естественно, с древности есть всякие там фразы, типа там «Дюньцзи айцхай чуйджи йоудао». То есть благородный муж любит богатство, но в средствах его получения следует своим принципам, следует дао, следует вот этим принципам понимания дао, в котором как раз вот опять все тот же баланс, где ты, ну, для тебя это априорно стремление к этому, но, соответственно, с пониманием того, как это нужно делать, что где-то нужно уступить, где-то нужно дать, чтобы получить там, ну и так далее, да, то есть вот все эти штуки никто не отменял, это то же самое, что и там здоровье, власть и так далее, это все один.
Отдельно про деньги, потому что мне кажется, что ну такая как бы прям требует отдельной прям истории, потому, ну то есть деньги как некая энергия, как некая квинтэссенция аккумулирования как бы там человеческих стремлений, это мне кажется интересный момент, можно будет закатать.
Давай.
Да. Так, хорошо. Я пошел.
Давай. Ага. Аривидерчи.
Всем удачи. Да. Да. Всем большой привет.
Класс.
Спасибо всем большое за передачу. Я побегу, но, блин, как, вот сегодняшний выпуск, у меня больше вопросов в голове сейчас, чем ответов.
Отлично, так и должно быть.
Да. Самого всем наилучшего, спасибо большое.
Всем спасибо огромное за внимание. Димка, родной, пока.
Обнимашки. Спасибо.